ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 25, текст 9. Величие преданного служения. Я адья Бхагаван Пумсам. Я адья Бхагаван Пумсам. Ишваро Бхавай Бхаван Кила. Ишваровай Бхаван Кила. Локасья Тамасандасья. Локасья Тамасандасья. Чакшу Сурья Иводита. Чакшу Сурья Иводита. Я адья Бхагаван Пумсам. Ишваро Вай Бхаван Кила. Локасья Тамасандасья. Чакшу Сурья Иводита. Ях, тот, который, Адья, источник, Бхагаван, верховная личность Бога, Пумсам, всех живых существ, Ишвара, Господь, Ваи, действительно, Бхаван, ты, Кила, поистине, Локасья, вселенной, Тамаса, тьмой неведения, Андасья, ослепленный, Чакшу, око, Сурья, солнце, Ива, словно, Удитах, взошедшее. Перевод стиха. Ты верховная личность Бога, источник и верховный повелитель всех живых существ. Ты подобен солнцу и пришел в этот мир, чтобы своими лучами рассеять царящую во вселенной тьму неведения. Комментарий Шрилы Прабхупады. Капилу Муни считают воплощением верховной личности Бога Кришны. Употребленное в данном стихе слово «адья» значит источник всех живых существ, а слово «пумсам Ишвара» – повелитель Ишвара живых существ. Ишвара Парама Кришна. Капила Муни является личной экспансией Кришны, солнце духовного знания. Как солнце рассеивает тьму во Вселенной, так и свет Верховной Личности Бога, нисходя в этот мир, рассеивает царящую в нем тьму майи. У нас есть глаза, но когда нет солнечного света, наши глаза беспомощны. Точно так же без света Верховного Господа или без божественной милости духовного учителя нам не дано увидеть вещи такими, как они есть. Атхаме девасамо хамма пра апакраштум твамархаси йовагра хамма метти этасмин йоджетаствая. О мой Господь, милостиво рассей все мои иллюзии. Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти твоей майи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано. Комментарий. Ложное эго, которое заставляет живое существо отождествлять себя со своим телом и считать себя собственником всего, что связано с телом, называют майей. В 15 главе Бхагавад-гиты Господь говорит: «Я пребываю в сердце каждого живого существа. От меня исходит память и забвение». А в этом стихе Девахути утверждает, что Господь также причастен к тому, что живое существо начинает ошибочно отождествлять себя с материальным телом и привязываться ко всему, что так или иначе связано с телом. Значит ли это, что Господь проявляет пристрастие, вовлекая одного в преданное служение, другого в погоню за чувственными удовольствиями? Будь так, это означало бы, что Верховный Господь действует непоследовательно, но на самом деле все обстоит совершенно иначе. Когда живое существо забывает о том, что является вечным слугой Господа, и вместо того, чтобы служить Ему, хочет наслаждаться, удовлетворяя собственные чувства, оно оказывается в плену майи. В результате оно начинает отождествлять себя с телом и привязывается ко всему, что принадлежит телу. Все это делает майя, но поскольку она является служанкой Господа, ее действие – это в каком-то смысле действие самого Господа. Бог милостив, если живое существо хочет забыть его и наслаждаться в материальном мире, Господь предоставляет ему для этого все возможности, но не прямо, а при посредничестве своей материальной энергии. Однако, поскольку материальная энергия является энергией Господа, то можно сказать, что косвенно сам Господь дает нам возможность забыть Его. Поэтому Девахути говорит: «Это Ты позволил мне наслаждаться в материальном мире. Теперь же выпусти меня, пожалуйста, из этой западни». Господь милостью позволяет нам наслаждаться материальным миром, но рано или поздно нас постигает разочарование. И чувственное удовольствие начинает вызывать у нас отвращение. Если такой разочарованный человек припадает к лотосным стопам Всевышнего и отдает себя на его волю, Господь милостиво освобождает его из материального плена. Поэтому Бхагавад-гите Кришна говорит: «Сначала предайся мне, и тогда я позабочусь о тебе, избавив от всех последствий твоих греховных поступков». Греховными называются любые поступки, которые совершает живое существо, забывшее о своих взаимоотношениях с Господом. В материальном мире даже так называемая благочестивая деятельность тоже является греховной, поскольку люди занимаются ей ради удовлетворения собственных чувств. К примеру, некоторые жертвуют деньги нуждающимся, рассчитывая, что в будущем получить за это в 4 раза больше. Такого рода благотворительность называется благотворительностью в гуне страсти. Все, что делается в этом мире, в той или иной степени осквернено гунами материальной природы. Поэтому любая деятельность в материальном мире, кроме служения Господу, является греховной. Совершая грехи, мы оказываемся во власти иллюзорных материальных привязанностей и начинаем отождествлять себя с материальным телом. Я принимаю свое тело за себя, а все, что принадлежит телу, считаю своим. Поэтому Девахути просит Господа Кришну освободить ее от ложного самоотождествления и помочь ей избавиться от ложного чувства собственности. Я адьо Бхагаван Пумсам Ишваровай Бхаван Кила Лакасья Тамасандасья Чакшу Сурья Иводита. Ты верховная личность Бога, источник и верховный повелитель всех живых существ. Ты подобен солнцу. Перешел в этот мир, чтобы своими лучами рассеять царящую во вселенной тьму неведения. О мой Господь, милостиво рассей все мои иллюзии. Попав под влияние ложного эго, я оказалась во власти твоей майи и стала отождествлять себя с телом и считать своим все, что с ним связано. Величие преданного служения. 3 песня Бхагавата Макла, 25 тексты, 9, 10. Здесь говорится, что все зависит от Верховного Господа. Он может вовлечь живое существо в майю и может освободить из майи. Он является конечной причиной этого, высшей причиной этого. Но непосредственно он не вводит в заблуждение живое существо. Он остается неоскверненной этой деятельностью. Это делает майя, его энергия, служанка, занимается этой неблагодарной работой. Мы видим, что преданные, они не любят майю. Трудно было бы это сочетать в одном лице Кришну и майю. Тот, кто освобождает, и тот, кто непосредственно запутывает сам. Он не занимается этим. Он остается только источником любви и прибежищем. Исключительно всеблагой. Сохраняет свою позицию непогрешимости, чистоты по отношению к любому живому существу. И тем не менее, здесь говорится, с его санкцией это происходит, это его энергия, и поэтому в какой-то степени он ответственен за это. Так можно считать. Комментарий Прабхупады говорит, в какой-то степени он ответственен за нас, хотя мы делаем неправильный выбор. И это означает, что он чувствует на себе эту обязанность, принимает на себе эту обязанность, выполняет обязанности, приходя в материальный мир сам, чтобы дать пример, показать, чтобы рассказать о духовном мире, как Капила Дев объясняет преданное служение матери, как другие воплощения, аватары Кришны или сам Кришна, приходят с этой целью привлечь обусловленные души к духовной жизни. Это единственный смысл, главный. И восстановить какую-то религию, какую-то возможность, путь, дать людям очистить эти дороги, которые ведут к Богу. Поскольку всегда возникают какие-то новые препятствия, люди создают их себе сами с помощью кармы, деятельности, неправильной деятельности. И как? Здесь говорится, что даже благочестивая деятельность – это грех в материальном мире. Это очень трудно действовать чисто, потому что даже благочестивая деятельность, она связана с низшими гунами природы в материальном мире, есть недостатки. Огонь покрыт дымом, говорится. Вот есть недостаток, эти недостатки, они имеют тенденцию развиваться, увеличиваться, как семена, которые прорастают. Бхагаватам говорится, что сначала Брахма создал безбожие, чтобы сотворить различные формы невежества, все исходит из безбожия. Отрицание Бога. Когда Бог отрицается, то безбожие соединяется с ложью. Они вместе должны быть, потому что без лжи нельзя установить безбожие, концепцию, что Бога нет. Прабхупада говорит очень просто, если Бога нет, то почему? Почему есть какие-то законы природы, которые контролируют меня? Тогда не должно быть никакой контролирующей силы. Тогда мы должны все быть свободны, если Бога нет. Я тогда не должен отвечать ни за что. Не должно быть таких законов. То есть Бог – это высшая сила. Все, где есть выше меня сила, указывает на то, что есть какая-то еще более высшая сила, и есть Бог. Даже если мы смотрим на царя, мы думаем, есть Бог. Если мы смотрим на ученого Брахмана, мы думаем, есть Бог. То есть какие-то энергии, превосходящие нас в людях, в природе, в космосе, где угодно. Явления. И это указывает, что есть законы. Законы устранить природу невозможно. Однако можно ввести в заблуждение людей. Они открывают какие-то законы природы элементарные с помощью материальной науки. Объясняют их. Открывают, значит, просто пытаются их объяснить материальным образом. Химия, физика, вот так. Потом говорит, видите, мы открываем, это подчиняется нам. Мы можем открыть, понять. В будущем мы откроем все и подчиним материальную природу. То есть здесь говорится Ишваро. Ишвара означает управляющий, тот, кому подчиняется материальная природа. Они говорят, такого нет. Бога нет. Нет того, кому подчиняется эта материальная природа. Но мы в будущем откроем и законы и подчиним, мы станем такими людьми. Вот в это есть ложь, обман. То есть лицемерие, обман, ложь. Вот это безбожность связана с этим. Прабхупаде понадобилось некоторые усилия, чтобы раскрыть вот эту ложь в западном мире. Дать философию и объяснить, в чем здесь ложь. Люди не понимали, почему ложь, наука. Наука не может быть ложью. Как это может быть ложь? Наука свято верили. Но он объяснил, что наука безбожна. Вот в этом ложь заключается. Она пытается открывать законы, новые, но для чего? Она хочет подчинить. Оно уже есть Ишвара. Она отвергает Ишвару, Бога. Но для чего? Чтобы встать на это место. В этом проблема. И тогда, когда возникает ложь, лицемерие, обман, вот такие вот качества, они проникают в науку, в культуру, видите, люди принимают эти концепции лжи, обмана, лицемерия. В будущем мы откроем это лицемерие. У нас есть теории, видите, они еще не доказаны, но в будущем мы их докажем, сейчас просто примите их, верьте. То есть кругом мы посмотрим, что наука, она просто насыщена обманом и ложью. И тогда внутри от такого сознания развивается жадность и лукавство. Описывает Бхагаватам, как это все происходит на самом деле. Жадность и лукавство, они проявляются. То есть, если нет Бога, если человек может управлять и контролировать, то каждый начинает управлять и контролировать независимо. И как же здесь выиграть? Лукавство. Лукавство и жадность появляются. Усилить свою позицию, это концепция «я» и «моё». А чем здесь Девахути просит освободить ее? Это есть материальная концепция, вот она уже укореняется. И «я» и «моё» означает «я» — это тело, и это тело должно иметь хороший статус в обществе. Оно должно быть уважаемым, образованным, представительным, богатым. Тогда «моё» и «я» будет успешным, мое существование. «Я» буду успешным, они считают, мой успех как тело. В том, что я имею внешность привлекательную, должен быть иметь какие-то атрибуты, одежду, положение, богатство, связи. Это четыре вещи, которые привлекают людей для утверждения материальной позиции. Я, концепция я. И мое. Мое это окружает меня, защищает мою позицию. Мое царство, мое имение, моя земля. Чем больше, тем лучше. Так возникает борьба, борьба, и вот именно так зарождается капиталистическая концепция в мире. Жадность, лукавство, они объединяются, и вот порождается вот этот вот капитализм, то, что называют ученые люди, зарождается. То есть мир денег. То есть это с развитием материального прогресса науки и техники развивается капитализм, это известно. Именно с безбожной наукой. В религиозном мире не зарождается капитализм, он не может зародиться там. Если люди свято верят в Бога, не зарождается. Жадность, лукавство не могут прогрессировать. Есть процесс очищения, путь к Богу, очищаться от жадности и обмана. Это главная задача, оставаться честным и бескорыстным. И в этом случае жадность и лукавство. И тогда возникает склонность к эксплуатации человека человеком. И тогда возникает обман. Тут гнев, раздражение, когда люди становятся ворами, деньги, начинают обманывать, обман начинает занимать это место. Обман как? То есть богатый эксплуатирует бедного, он забирает деньги у него, ворует у него деньги. Никто не замечает, что это воровство причем. Это на глазах происходит, как богатый воровывает бедного. И также умный глупого обманывает. И вот таким образом это порождает сильное раздражение, гнев, неудовлетворение в обществе. То есть люди начинают бунтовать. Обманутые люди, те, которые подчинены насилием, ворованные, нищие, вот эти люди бунтовать начинают, этот класс людей бунтуют. И тогда возникает, развивается зависть в их обществе, в обществе обманутых людей, зависть сильно развивается, и злая речь, говорится там. Мы слышали эти лозунги «бей», «долой», вот эти, злая речь, то есть это лозунгом. И зависть, это, то есть, да, зависть уже концепция коммунизма как таковая, если ее в концепции говорить, это коммунизм. Вот жадность, капитализм, зависть, коммунизм, и порождает зло, злая речь порождает уже страх смерти. «Бей», «уничтожай», «долой», то есть нужно разрушать. Злые речи говорят, что сейчас будет разрушение, страх смерти появляется, смерть, страх, все это наполняется. И люди впрягаются в боль, все их существование пронизывается болью, они просто в ад попадают. Столько боли, столько насилия, столько несчастий. И они просто теряют надежду на свое счастье. Но в этом случае распространяется новая идея, чтобы установить новую религию. Мы, да, мы жертва, но новое поколение будет счастливо. Мы не для себя это делаем. Новое поколение будет счастливо. Они создают условия для нового поколения изо всех сил, уже любой ценой, так сказать, поскольку уже машина закручена, Бога нет, нужно что-то делать самому. Они устанавливают какое-то новое общество, новое безбожное общество, и все повторится заново. И снова повторится то же самое. И теперь они пытаются понять, как же жить в мире, и как же вот, мир, хотя бы в одном государстве устроить мир. Главная проблема – это уравновесить капитал, деньги, нищету, богатство, нищету. Это главная проблема мира. То есть капиталисты, коммунисты, они так и остаются в разных формах. Их называют по-разному, в разное время. Но жадные, завистливые люди, они остаются всегда, они борются друг с другом. И сражаются, и порождают новые формы несчастья, боли, страхов, стрессов. И жизнь увеличивает вот эти вот, ускоряет этот ход в эту сторону. И все более и более адские условия жизни возникают вокруг нас. Такова карма. Здесь Девахути просит, чтобы Господь Капиладев освободил ее. И она называет его трансцендентным оком. Или как? Солнцем, Сурья, который может всю Вселенную осветить, развеять тьму Вселенной. Тьма Вселенной – это материальная привязанность, если говорить о свете, то это свет знания, то есть Бог дает такое знание. Когда можно освободиться от привязанности к материи, это трудно освободиться без знания, потому что материя кажется привлекательной. Все воплощение желаний мужчины, все желания, которые воплощены, есть в мужчине, воплощаются в женщине. Так мир создан. Очень трудно отказаться от этого. И все желания женщины воплощаются в мужчине. Вот это тюрьма материального мира. Два тела, два пола. Это пожизненная связь. Ради этого человек может терпеть, сражаться, что угодно здесь. Это высший вкус жизни. Отраженная раса, знаете, как манго, это настоящий вкус. Если мы попробуем, распробуем манго настоящий, то мы поймем, что это выше вкуса не бывает. Здесь в мире нет высшего вкуса, царь фруктов. Ну, а если берут манго, сок в банки закатывают с консервантами, а там разбавляют водой, в общем-то, еще, что больше было, как обычно, и распространяют по всему миру манго. И там вы, может быть, чувствуете какую-то сотую, тысячную вкуса манго и думаете, о, неплохо, экзотично, здорово. Но даже одна, вот какая-то сотая часть манго, она имеет, смотрите, вкус, привлекательность. Также это отраженная раса. Или как один преданный мне рассказывал из Ташкента, там все гордятся в Ташкенте дынями, фруктами, что там настоящие дыни, настоящие персики, вот там можно настоящее все это попробовать. Здесь мы не можем знать настоящий вкус дынь. Не может быть такого здесь. Нет, не бывает. Спросите у того, кто из Ташкента. Он нам скажет правду. И вот один преданный мне рассказывал, как он приехал в Россию, и его решили угостить дыней. Они не знали в Ташкенте, какие дыни, конечно же. И вот они угощали его дыней и посыпали ее сахаром, ели. И очень хвалили, говорю, очень хорошая дыня. Для него это было как оскорбление, дынь. Нет, вы приезжаете в Ташкент, там вы поймете, что такое дыня. Также в этом материальном вкусе без сахара невозможно ничего есть. Нужно добавлять какие-то искусственные добавки, чтобы какой-то вкус. И этот сахар, этот мед, что самое странное, он не является медом, который мы добавляем. Это тяжкий труд, кажется, медом. Все, что заработано через тяжкий труд, кажется очень вкусным. Вот добавляется пот и кровь собственная, чтобы ощутить какой-то вкус. Очень извращенное наслаждение. И это знание. Бхагаватам сравнивает такие наслаждения с наслаждениями верблюда. Здесь нет верблюдов, но в Азии, опять же, в Ташкенте их много. Они едят колючки. Вы просто ужаснетесь, какие колючки не едят. Вы даже боитесь смотреть на такие колючки. Вот такие, вот такой длинные колючки. Его язык как еж, весь пронизан колючками. А верблюд в экстазе. Вот только представьте, такая колючка к вам в тарелку попадет. Вы просто насмерть испугаете, не дай бог, я хорошо что заметил, не проглотил ее. Но когда верблюд видит колючку, он просто в трансе. Это его вкус. На какой там вкус? Там нет никакого вкуса. Сухая колючка. Она смерчит с кровью верблюда. Язык весь кровоточит, он ее жует, пережевывает. Язык протыкается колючками, и очень вкусно кажется. Вот. И кама, это называется кама. Кама – похоть, которая окрашивает все в чувственное наслаждение, в какой-то вкус придает, собственная похоть. И человеку кажется, как прекрасно в этом мире. Как можно много вариантов наслаждения испытывать. Безграничное счастье, наверное. Тут столько ресурсов на этой планете, в этом космосе. Только немножко надо поработать. Когда мать меня учила в детстве, она говорила часто мне, вот когда вырастешь, вот тогда ты будешь делать все, что захочешь. А сейчас ты должен слушать меня, нас, родителей. Я верил в это. Но когда я вырос, я понял, что я ничего не могу делать, как хочу. Как хочу, я делал все в детстве, а сейчас тем более ничего не могу делать, как хочу. Я должен работать постоянно. Я не хочу работать, теперь я должен работать. И все наоборот. Иллюзия, майя. Люди все попадают в иллюзию. С ростом этого тела увеличиваются обязанности, ответственность. Если мы не можем поддерживать себя на этом уровне, то страдания вообще будут безграничные. Как избежать страданий? Работай. Но работа – это тоже страдание. Что мне делать? Не туда, я и в любом случае страдание. Да? Вот выбирай, как будешь страдать. Твой выбор. Страдающие люди создали страдающую цивилизацию, где есть различные формы страданий. Не хотите страдать на велосипеде, садитесь страдать в Мерседес, пожалуйста. Если Мерседес надоел, можно купить что-то другое. Там будете страдать, там. И в самолетах страдаете, и в своих ракетах страдаете. Страх только увеличивается, стрессы только увеличиваются, ускоряются скорости, стрессы увеличиваются. Страдайте. Более тонким образом страдайте. Как один человек сказал мне, самолет не страшно, одно мгновение тебя нет. Это нормально считается? Нет проблем. Столько счастья летать в самолете. Одно мгновение, если что, у вас нет. Не беспокойтесь. Никаких страданий. Сколько же там наслаждений, я не знаю. Мандхара, когда услышала, что Рамачандра станет на престол, ее охватили материальные желания. Она была служанкой Кайкеи и подумала, Кайкея, стоя служанкой, служанкой Каушали и так далее, она потеряет счастье, как же сейчас Рама станет на престол. И она станет служанкой Кайкеи и будет терпеть унижения какие-то. А эти мысли охватили ее. Кама, похоть. Она возненавидела Раму. Личность Бога, которым пытаемся какую-то развить любовь, Мандхара возненавидела просто. Из-за материальных желаний. Она принесла эти желания Кайкеи. Сказала, дорогая, чему ты радуешься? Рама на престол становится, говорит Кайкеи. У нее сознание было чистым. Но как же можно этому радоваться? Подумай сама, с материальной точки зрения. Где будет защита? Твой сын Бхарата будет слугой Рамачандра. Кто будешь ты? Ты будешь еще ниже. Сейчас вас защищает муж, Дашаратха. Но когда Рамачандра, это забудется. Кто ты такая станешь для него? Ты его не родная мать, ты должна подумать о своем сыне. И сначала не могла понять, что хочет Мандхара, о чем она говорит. Все же рады, и как это можно представить, чтобы Рамачандра испытывал какое-то ко мне зло. Он будет заботиться о мне, как собственный сын. У нас такие отношения. Нет, это слишком наивно, Кайкеи. Ты сейчас так думаешь, но чуть дальше ты увидишь, когда он себя будет отождествлять с этим телом, с этим царством, с этим господством, он будет вас делить. Ты ему не родная мать, твой родной сын Бхарата. Ты будешь счастлив, если только Бхарата будет царем. Нас надо внушать материальную концепцию, которая тоже имеет место. Твой сын, он с тобой связан. Больше с тобой никто не связан. Отец твой, муж уходит, все, царство. У тебя остается только сын, поэтому сына поставь на царство. Тогда ты будешь счастлив. И когда это проникло, что произошло, с Кайкеей, просто никто не узнал. И она стала как демоница. Даже Дашаратха никогда не видела в жизни свою царицу в таком состоянии. Он не мог понять, какие-то духи в тебя вошли должно быть. Это просто была материальная концепция. То, что сделала Мандхара. Она просто объяснила, что значит материальная концепция, родственники, связи, тело, богатство, царство. И тогда Кайкея, она потеряла всякие чувства, всякую любовь, сердце ужесточилось, стало жестким. И при этом, что удивительно, смотря на Мандхару, горбунья Мандхара, горб такой, она возвышается большой. Горбунья, она не очень такая красивая, конечно. И она сказала, о, Мандхара, ты так прекрасна. Потрясающе, потрясающе. Это Кама. Она делает все прекрасно в этом мире. О, Мандхара, ты такая прекрасная. Стала описывать, там целое описание идет. Твои бедра, грудь, стан, твой горб замечательный. Как колесо колесницы золотой. Она стала так прославлять ее, Мандхара. Это материальная концепция. Это тот, кто дает удовлетворение чувств, кажется таким прекрасным. Он дал мне надежду на счастье, разъяснил мне все. Он мой Бог теперь. Она подарила ей золотые ожерелья, стала сыпать на нее жемчуг и прославлять ее. И Мандхара почувствовал себя очень возвышенной, красивой. Иллюзия эта возникла, знаете. Где люди не имеют никаких достоинств, думают, что они очень возвышены, прославляют друг друга при этом. Один осел прославляет другого осла, Прабхупада говорит. Они самого большого осла выбирают, ставят на пьедестал, прославляют его. И всех ослов самого большого выбирают, самого знаменитого осла. Ставят на пьедестал, на возвышение. И прославляют все. Награждают, гирлянды дают. Прабхупада так представлял материальную природу. Вот материальный мир. Иллюзия, тьма. Все происходит наоборот. И Девагути говорит, что нужен свет. Из-за иллюзии мы не можем видеть. И нужен свет знаний. Откуда этот свет знаний? Бог и есть это знание. Если мы говорим о знании, то знание чего? Сознание Бога – это есть знание. Больше другого знания не существует. Сейчас человек не знает ни себя, ни Бога, ни этот мир, в котором он живет. И живет припеваючи причем, в невежестве. Только в невежестве можно наслаждаться этим миром. Как только вы увидите, что на самом деле здесь нет никакого прибежища, никакой опоры, потому что нет знания, вы не понимаете, где вы находитесь, мы не можем наслаждаться. Если мы понимаем, что человек смертен, и внезапно смертен, в любой момент он смертен, то мы не можем наслаждаться. Поэтому нужна иллюзия, различные формы иллюзии, такие как самообман, ложь. Люди верят в то, что является ложью. Их отвлекают от реальности. Замечали, что многие люди боятся сознания Кришны. Страх сознания Кришны. Их отвлекают от реальности. Говорят, это плохая секта, туда войдешь и не выйдешь больше. Один преданный вспоминает, как он пришел в сознание Кришны. Его отправили туда люди. Все сказали ему, иди к кришнаитам. Почему так было? Они сказали ему тогда, когда он был готов жизнь покончить самоубийством, когда все видели, что жизнь укончена. И тогда ему сказали, иди к кришнаитам. Оттуда никто не возвращается, но жить будешь. Это последнее, что остается. Там тебя на ноги поставят, жить будешь, но оттуда уже ты не вернешься, конечно. Но мы тебя благословляем, ты уже для нас все равно конченый человек уже. Что так мы потеряли тебя. Но так ты хотя бы будешь жить, иди к ним. Этот преданный из Средней Азии написал письмо. Там вся его жизнь сумасшедшая совершенно, до сознания Кришны. Он откровенно все написал, очень интересно, каким он был. И как он скатился до самого низа очень быстро еще в молодости. Он был очень популярным, известным певцом, танцором, драчуном, боевое искусство знал. В его поселке ни одна свадьба без него не обходилась. Там и дрался, и пел, и плясал, и все мог делать, знаете. Был в центре внимания, поклонников был, не хоть отбавляй поклонниц. Такова была его жизнь. И говорит, как следствие этой жизни, говорит, пришла болезнь. Он говорит, я понимаю, как следствие моей жизни пришла болезнь, причем неизлечимая. А, я, говорит, так расстроился. Был в шоке. Как это со мной такое? Ну, такое будущее, вроде все. У меня такие ожидания были, тут такой результат. И врачи не могли сказать ничего хорошего. Руки опускаются. Неизлечимая болезнь, что я могу сделать? Я, конечно, врач, но я не лечу неизлечимые болезни. Иди к бабушкам, не знаю. Пошел к каким-то бабушкам, бабушки сказали, мясо собак нужно есть. Это вылечит. Тамагуна мантра. Мантра. И он говорит, я забил несколько собак, собственно, ручно и съел их. Мне, говорит, пришлось, я хотел выжить. И потом я заметил, что все собаки ко мне стали относиться по-другому. Я был в шоке, я был потрясен этим. Откуда они знают? Откуда они знают? Они щерятся, они боятся, они скалятся, они рычат, как ты завидишь меня, только где-то издалека уже они начинают реагировать на это. Потом вот это да. Почему? Что за странный мир? Дошло до того, что собаки по ночам вокруг дома садились его и выли ему в окна всю ночь. Я, говорит, был в ужасе, они требовали его наказания, явно понимал это. Я не читал еще книг, ничего, но явно знал, это следствие моих поступков, собачьи реакции. Я, говорит, это настолько меня угнетало, вот эта мысль, вот это понимание, что я не знал, что делать. Я опустился до наркотиков, стал пить, и, например, наркотики потом стал, чтобы забыться как-то. Никто, говорит, не понимал, что со мной происходит, я еще хуже. Ем собак, мне еще хуже, и я не лечусь, наоборот, я падаю куда-то, я становлюсь наркоманом, и в конце концов, все, у меня уже нет ничего, ни работы, ни денег, ни надежды завести семью, ничего нет. И тогда ему сказали, у тебя одна надежда, идти к кришнаитам. Люди ему сказали, там, мы слышали, есть такие у них храмы, оттуда, конечно, ты не вернешься явно, но тебя спасут. Он говорит, иду туда, сдаюсь, иду к Богу. Собралась вся деревня там, принесли самогонки и отпраздновали этот день. Говорит, там, все лежали к концу ночи. Отправили в ашрам. Последнюю сигарету он выкурил перед входом в ашрам. На него посмотрел президент, сказал: да, тебя здорово потрепало мать. Побольше просада положите. Сейчас он инициированный преданный написал все свое откровение. Очень интересная история. И, конечно, то, что люди отрицательно понимают сознание Кришны, это не препятствие, на самом деле. Это не настоящее препятствие. Настоящее препятствие, когда преданный не проповедует. Прабхупада говорил об этом. Вы не сможете остановить движение, он сказал. Он говорит, не то, что вы себя сохранить должны. Говорит, движение вы не остановите. Движение не остановите развитие. Что бы люди ни думали, если при этом будут проповедовать. А что люди думают, неважно. Главное, они думают о Кришне. Плохо или хорошо, это переменчиво. На это не нужно слишком реагировать. Как я беседовал с Нирваной Свами в Москве и сказал, что есть антисатанинская пропаганда, что стало говорить. Я, говорит, уверен, что это не препятствует Нирваной Свами в проповеди. Я сразу вспомню случай. Другая история. У меня много историй теперь. Что преданные пишут истории, я много историй знаю. Всем интересно слушать. Бхагаватам становится интереснее, поэтому. В Бхагаватам только одна история. С Нарадом Муни, как он пришел с Нани Кришны. Ну, мы дополним. В Новосибирске один преданный написал. Небольшая история, но интересная. Я, говорит, познакомился с преданными еще, когда был ребенком. 12 лет или 13, ехали в электричке, может, меньше мне было. И они вошли в вагон, целая толпа. В простынях, как обычно, в припрыжку, с барабаном. Видишь, такие счастливые, совершенно ненормальные. И стали петь сразу киртан. Я был в шоке, говорит, они ходили, какие-то книги всем показывали. Люди сидели смирно, но они были не агрессивны, их не боялись, но были просто полусумасшедшие, шумные очень были. Просто переполох там поднялся в вагоне. Это в те годы еще, знаете, было, как батька Махно, вот что-то такое, Сибирь, знаете, Урал. Первая Харинама, Архимед Прабху, рассказывал мне здесь, в Перми, говорит, как говорит, толпа, говорит, вышла на улицу, и Апрамея, говорит, выходил и останавливал движение. Говорит, машина останавливала, потому что толпа была вот такая неуправляемая. А он рассказывал, смеялись с ним, помню. Говорит, это первые хренамы в Перми. Говорит, порядка никакого, просто блокировали все, сразу выходили и прыгали, и танцевали, пели. Вот в таком духе. Говорит, какая-то маджи села, говорит, около меня в этой электричке, закутанная в шторку какую-то. Вот, у нее была рука, говорит, перемотана, говорит, трясла ее, говорит, и прямо мне в ухо повторяла. Полчаса, говорит, пока мы ехали. Я сидел, говорит, ждал, когда будет моя остановка. И потом они, говорит, вышли, и все вздохнули, фу. И стали критиковать весь вагон, просто, ой, какие ужасные люди вообще, кошмар. Что за религия такая? Никому проходу не дают, а? Бубнят что-то, книги показывают, трахнят. Барабан бьют в простынях, о боже мой. На майя не сосредоточиться совершенно. Я где-то запомнил, говорит, сумасшедшие, странные, плохие люди какие-то. Вот будучи ребенком, получил самскару вот отрицательную полностью от людей, сам. И позже, говорит, я забыл как-то об этом. Я был ребенком и забыл там. Но потом мой друг еще напомнил, во время перестройки это было. Во время перестройки, говорит, мой друг сказал, ну ты знаешь, до чего дошло уже все. Знаешь, какие люди появляются? Я говорю, какие? Ты, говорит, ты упадешь, брат. Бреют головы наголо. Вот. Просто не оборачиваются. Выходят на улицы в таком виде. Строятся вот так рядами. Бьют барабан, поют Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Я подумал, ничего более тупого в жизни не было и не будет никогда. Ну как, до чего можно дойти, чтобы побрить голову, замотаться в простыни, пойти на улицу? Построиться рядами, бить барабаны, петь какие-то звуки такие странные. Я подумал, ну это вообще, ну никуда, ну уже предел, беспредел. Что же с людьми происходит, куда мы идем вообще? Вот у него было понимание Садхана Кришны, вот самое худшее, говорит, которое только возможно. Вот. Если бы мне тогда сказали, что ты станешь таким же, я бы убил, говорит, этого человека сразу на месте. Я, говорит, почему-то тоже брил голову в то время, ну, тогда были панки, я, говорит, почему-то ввели мне какой-то моды или какого-то чувства, тоже протесты, не знаю, что, тоже брил голову, говорит, и меня называли кришнаитом иногда, за что злился невероятно. Был готов убить человека, который на меня так показывал кришнаит. Это самое было глубокое ругательство, говорит, для меня. Оскорбление. И вот этот человек, который потом стал, конечно же, преданным, и тот его друг тоже, кстати, зашел по работе к одному товарищу. Ну, они давно знакомы, бизнес какой-то у них уже был свой. И сказал, ну, давай срочно пойдем туда, нужно документы составить. Нет, подожди, нужно одеться. Но он знал, что такое одеваться, этот друг имел особенность. У него была психика заторможена. Знаете, такие люди, их вот поставишь в этом месте, и через 2 часа там же забрать можно. Они так двигаются медленно. И вот он, а когда он одевается, то все, уже никаких нервов не хватает. Это уйдет много времени. Я, говорит, чтобы не спустить на него собак, говорит, не разозлиться, говорит, я пошел на кухню подождать, пусть одевается. И там на кухне на столе лежит книга. На чистом столе. Жизнь происходит из жизни. Как потом выяснилось, непонятно, как она попала туда, эта книга. Мать, оказывается, принесла эту книгу к нему домой почему-то. Ничего не сказала, бросила на стол. С работы, из макулатуры вытащила. Из кучи книг почему-то достала ее, даже не читая. И принесла ему, положила на стол, ушла. И она не читала ее, и он ее не читал. И книга лежала просто. Говорит, я видел, жизнь происходит из жизни. Не думаю, какое интересное название. Жизнь происходит из жизни. Стал думать. Очень любопытно. Открываю обложку. И тут написано «Международное общество сознания Кришны». Нет, только нет. Только не Кришна. Нет, нет, извините. И снова смотрю на заголовок. «Жизнь происходит из жизни». Ничего себе утверждение. Я такого никогда не слышал. Очень любопытно. Посмотрю по сторонам, никого нет. Сознание Кришны. Точно. Читать, не читать, не знаю. Но я никогда таких сильных утверждений не слышал. «Жизнь происходит из жизни». А никого нет. Ладно, посмотрим. Я, говорит, пока друг одевался, я прочитал всю эту книгу. Он говорит, когда я прочитал книгу «Жизнь при твоей жизни», я, говорит, стал учеником Прабхупады сразу же. У меня, говорит, были все аргументы против. Я занял место, прочное место материалистичного ученого, и Прабхупада разбивал один за другим все мои концепции в уме. И когда я закончил читать эту книгу, я понял, это истина. Такого я никогда не встречал. Только посмотрите. У него были негативные представления о сознании Кришны, полностью. Он мог убивать любого, если бы на него показали, сказали «Кришнаид». Но он прочитал одну книгу Прабхупады. И что он сейчас думает? Этот инициированный преданный, он думает только одно, что нужно распространять книги Шрилы Прабхупады. Знание необходимо. Движение – это знание. Нести свет – это есть свет, о котором Дивахуди здесь говорит. Без знания, без сознания Кришны человек не сможет увидеть вещи, как они есть на самом деле. Он не сможет увидеть свое жалкое рабское положение в этом мире. Когда-то в Египте делали рабов. Для чего? Был смысл практически. Построить нужно было большие вещи очень. Цивилизацию строить не шутка. Где взять деньги? Бесплатный труд нужен. Рабы нужны просто. И их делали. Делали рабов из каких-то иноземцев. И захватывали. И рабы строили. Ну, построили. Да, сделали. Ценой вот такой эксплуатации. И когда цивилизация как бы была завершена, последняя точка, слава фараона, что же было, рабов можно было отпустить? Нет, оказалось. Потому что если рабов отпустить, то мы станем сами рабами этой цивилизации, нужно поддерживать. Рабы стали неотъемлемой частью этого общества. Вот что удивительное. Если мы делаем такие великие вещи в материальном мире, нужны рабы. И вот недавно я был в Москве, в Петербурге. Это вам не Египет, пирамиды. Это нечто больше. Всего 300 лет Санкт-Петербургу. Это чудо, что произошло. Москва, может, чуть больше. Но как они это сделали без рабов? Нет, они сделали это как раз с помощью рабов. И поддерживают тоже с помощью рабов. Вы скажете, а где рабы? Сейчас же не рабовладельческий строй. А какой сейчас строй? Коммунистический? Или капиталистический? Нет, рабовладельческий строй сейчас. Есть в Бхагаватам такое сравнение. Бык очень сильный? Очень сильный бык. Если ему что-то не понравится, вам нужно лучше уйти оттуда. Очень сильный. Но даже ребенок может его легко контролировать, если продеть в нос кольцо. Есть очень чувствительное место у быка. И даже ребенок возьмет и поведет куда угодно эту массу мышц и мускулов с рогами впереди. Он не опасен. И также мне, что сейчас такими массами сильными управляют с легкостью в этом направлении эксплуатации. Люди ничего не способны, потому что их держат очень хорошо за очень чувствительное место. Это написано в Бхагаватам. Откуда узнали материалисты, я не знаю. Возможно, передали им по парампаре. Но это сексуальное чувство. Вот оно. Прабхупада сказал об этом. Хотите ускорить материальный прогресс? Добиться большого успеха в этом? Стимулируйте сексуальное желание у человека. Он будет ваш раб. Если человека держать немножко возбужденным сексуально, становится раздражительным, гневным, неудовлетворенным, эгоистичным, мстительным, все эти качества, жадным, но, что самое интересное, полностью подчиненный этой системе. Это и раб. Неудовлетворенный, мстительный, смотрите, несчастный, но полностью подчиненный этой системе, без цепей. Свободный человек его называют. Вот от чего нужно освободиться. Такого ума и в этом заключается. Это нужно увидеть человеку. Что он привязан к тому, от чего он сильно-сильно страдает жизнь за жизнью. Рождение и смерть, рождение и смерть, рождение и смерть. Когда мы получаем рождение, то мы получаем вместе с этим рождением пхаву, ощущение жизни. Это мать. Это самое дорогое, что у человека есть в жизни. Мать – это пхава, она самая глубокая. Что в момент смерти все будут кричать «мамочка» в основном. Замечено это. Это самое глубокое сознание. Почему? Ребенок получает связь с матерью автоматически. Мягкое, теплое, исполняющее все желания, любящее, все. Это самскара вкладывается в него матерью. Рождение называется. Он еще не знает ни отца, никого. Понятия не имеет о них. Ему никакого дела до них нет. Я помню себя на руках у матери. Еще я не знал ни сестру, ни отца. Понятия не имел, кто это такие. Но мать я знал. Как я знал свою мать? Я лежал на руках у матери и смотрел во двор, помню. Куда бы ни посмотрел, всего боялся. Нет, я туда не хотел. Я себя совсем отождествлял этими глазами. Ребенок отождествляет себя. С чем? И он смотрит, смотрю на курицу, боже мой, хорошо, что не курица. Я даже себя на недушевленный предмет смотрел, думал то же самое. Хорошо, что не это забор, не это палка, не это собака. Но посмотрел на мать, подумал, вот хорошо, что я с матерью, с ней. Это мое. Этот запах, это тепло, ее любовь, все окутало меня. Я спокойно могу спать ее на руках. Все, это пхава, вот она. Вот она, начало жизни. Вот она связь. Я – это тело, а это моя мать. Это дается природой. Мы родились, это уже вложено, видите. Мы не знаем, что за пределами этого. Кто я за пределами этого? Я рождаюсь в невежестве. Позже, однако, я заметил, что еще какой-то человек ко мне подходит, очень интересуется мной. И делает вот так. Или так. Я не понимаю, что ему нужно, что он ко мне подходит. Это мой отец был, на самом деле. Но потом я заметил, что он подходит и так обнимает мать, о чем-то и говорит, матери это нравится, они так смотрят друг на друга. Я подумал, а это наша команда, хорошо. Я принимаю это, свой человек. Отец, через мать. Еще и субъект один был в юбке. Небольшого роста, но я очень боялся его. Когда мать уходила, он меня третировал просто. Это была моя сестра. Я вечно ходил за матерью, отвлекал внимание от меня. Я ее ненавидел просто. У меня больше было желания. Мне важнее было внимание оказывать. Я был меньше, младше. Это была моя семья. Я замечал, что все остальные приходили и уходили, но эти оставались и всегда ко мне приставали. Постоянно ко мне какие-то дела у всех были. И так я был связан с семьей. Я попал в семью, я родился. Таким образом. И это до сих пор находится здесь. У каждого из нас. Вот одна иллюзия. Она уже здесь. Мы говорим, где иллюзия? Рыба говорит, а где вода? Вы говорите про воду, а где вода? Покажите воду мне. Настолько близко, что вы не увидите. Она уже здесь вложена. Рождение. Природа дает это все. Материальная природа дает. Теперь мы говорим, духовная природа. Духовная природа – это тот, кто нас сопровождает в этом цикле рождения и смерти. Мы рождаемся, но есть сила, которая устраивает это рождение. Один нетрезвый человек подошел ко мне в парке, я мантру повторил утром. Люди нетрезвые не спят в это время обычно, не рано. Тоже не садана своя. Собаки выгуливаются в это время, вот пьяные ходят, и преданные с четками. Брама Мухурта называется время. Я подумал, ну вот, несет нелегкое. Я там мантру повторял, он слышал, идет. Сейчас будет разговаривать со мной. И он говорит, а что ты тут делаешь? Я сейчас скажу ему что-нибудь. Я вот пытаюсь понять Бога. Я свою душу с Богом разговариваю. Я думаю, уйдет и все. Не ушел. Давай разговаривай со мной, что конкретно, какого Бога, какую душу. Ну и мы заговорили о душе и о реинкарнации, так, ну, пьяный. Я думаю, ну что с пьяным? А он мне говорит, реинкарнация, это что такое? Я говорю, ну, новое рождение. Вот умрешь, родишься снова. Я? Как это может быть такое? Почему так ты говоришь? Разве это можно доказать? Это же глупости. Пьяный стал трезветь. Ты можешь мне доказать сейчас это? Докажи, что это так. Ты родишься снова. А как это можно доказать вообще? Ты можешь мне доказать? Ну, я понимал, что еще трезвому можно доказать. Ну, как пьяному доказать? Но как-то Кришна стал помогать. Я говорю, ну ты же родился уже. Он говорит, ну да. У меня есть мать, отец, конечно. Я говорю, ну если ты родился один раз, почему ты не можешь делать это еще один раз? А как это могу я сделать, говорит? Я говорю, ну ты же уже это сделал. Это факт. Ты сделал это. Почему ты не можешь еще раз это сделать? Подожди, подожди. Еще раз я? Ну да, ты уже сделал. Почему еще раз не можешь сделать? Почему это еще раз с тобой не может повториться? Как, у кого-то другого, что ли, родиться? У других родителей? Я говорю, родители здесь ни при чем. Они же не знают, кто у них родится. Точно, сказал он. Не знают ничего. И мы, говорит, не знаем, кто будут наши родители. Мы же не заказывали их. Может, ты прав, он говорит. Но тебе никто не поверит, никому об этом не говори. Говорит, нет. В это очень трудно поверить. И кем я рожу в следующей жизни, сказал он. Я говорю, как проживешь эту? Проживешь как животное, родишься животным. Но это чересчур. Нет, не верю. Говорит, животным человек не может родиться. Я говорю, ну ты душа на самом деле, ты не человек. И его это тронуло почему-то. Не знаю, я как говорил по-философски, а его тронуло. На душу назвал. Он говорит, слушай, ладно, с этим понятно, но у меня есть дочь. Я думаю, ну вот сейчас начнет рассказывать о себе, о своей семье, о своей жизни. А я, говорит, видишь, какой уже. Я, говорит, уже все, оконченный человек. Я почил алкоголик. А у меня, говорит, дочь. А что, говорит, могу хорошее сделать для нее? Могу я что-то сделать хорошее или нет? Говорит, посмотри на меня, могу? Говорю, можешь, расскажи ей о душе. Но тогда мне все за дурака зайдет, а посчитают. Ну, как думаешь, я нормальный человек, нет? Говорит, ну, не знаю. Но если ты так думаешь, почему такого человека, как я, ты спрашиваешь про свою дочь? А ты сказала, что я душа, говорит. А я, говорит, плохой человек. А ты, говорит, а что ты во мне увидел? Я говорю, нет, ты неплохой. Рождение плохое у тебя. И там еще разговаривали с ним. Но так или иначе, ему что-то понравилось, видите? Душа какой-то там, нашел какой-то смысл в этом, он свой. Но есть иллюзия. Прабхупад говорил, что есть факты, а не перед глазами. Существование Бога, реинкарнация, тригуна материальной природы, законы кармы – это факты, которые происходят прямо перед глазами. Люди их не видят. Они делают злые поступки, плохие, дурные вещи, грехи в надежде быть счастливым в этом мире. Это одна из великих иллюзий. Как же можно рассчитывать на какое-то счастье, если вы совершаете злодеяния, грехи? Но я же это с хорошими целями, говорит человек. Да, но поступки принесут вам свои соответствующие плоды. Сами. На цели ваши не будут смотреть. Что посеешь?